Добрый вечер, друзья. В России сейчас, в Отечестве, времена такие, что на первый план выходят волевые руководители производства, обладатели всяких маркетингов, консалтинговых знаний, интеллигенция в некотором загоне. Меж тем, господа, все, что оседает в культурный слой, все, что выпадает в этот самый извечный гумус, все творится и куется интеллигенцией. Какой-нибудь человек пишет сравнительную диссертацию о каких-то непонятных народах или явлениях культуры, кажется, зачем он это делает. Но это все идет, ложится в библиотеку, и другой интеллигент 3 столетия спустя, или, может, даже более, находит эти труды и делает очередную петлю на эту же тему. К чему я это, господа? К интеллигенции надо относиться бережно, ибо она сочиняет нашу будущую историю. В подтверждении моей, может быть, несколько спорной мысли хочу сказать, что Шекспир, скажем, творил бог знает сколько лет назад, но отечественное шекспироведение с каждым поколением наращивало новые и новые труды, и процесс, это должен сказать, не прекращается. У нас в гостях сегодня Владимир Пимонов, который написал книжку «Загадка Гамлета» с дарственной надписью, правда, Леонид Владимирович, но Леонид Владимирович мне дал ее взаймы на некоторое время. Она вышла только что в 2001 году, Moscow International Publisher. И Владимир у нас в гостях, которого мы его мы и приветствуем звоном.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как сказали бы в ту эпоху.
Давайте сначала определимся. Книжка вышла в Москве, но вы живете совсем не в Москве.
Я живу на родине Гамлета. Ну, не совсем, рядом, в городе Копенгагене. Гамлет жил, как известно, в Эльсиноре.
Слушайте, а что там в Эльсиноре сейчас?
Там замок, где жил Гамлет, есть, называется Кронборг.
Да, я была в Эльсиноре, и там даже фестиваль ведь проходит.
Именно сейчас там проходит шекспировский фестиваль, где представлены труппы из разных стран, и они играют Гамлета. Там ночью появляется призрак, вот там, где он всегда появлялся. Да-да-да, прямо на открытом воздухе. И это делается практически каждый год.
Шекспир ведь в Эльсиноре сам не бывал, так даже не путешествовали.
Шекспир не бывал в Эльсиноре, но очень хорошо знал этот замок. Если почитать его пьесу, Гамлета я имею в виду, то он очень точно описывает все, что связано с замком Кронборг. Дело в том, что его друзья-актеры бывали в Кронборге, в Эльсиноре, и, наверное, ему об этом рассказали.
План-схему ему нарисовали.
Наверное, даже план-схему, потому что, понимаете, он странно устроен, такой старинный замок, и... Скажем, есть такие окошечки, проемы в стенах, откуда, скажем, король давал команду пушкарям заводить пушку и стрелять. И все это вот вам рассказывает экскурсовод сегодняшний, датский, на всех языках, в том числе на русском. Так что милости просим.
Но ведь ваше пребывание в Дании каким-то образом стало осуществлением, стало видимым, происходящим из невидимого. Потому что вы книжку начали писать, еще в Дании не бывавшей, даже не зная, что в нее вы попадете жить.
Книжку я стал писать... Книжку я написал за несколько месяцев. Но дело в том, что думать о книжке, ну, наверное, первые мысли о том, что нужно такую книжку сделать, ну, по меньшей мере, 20 лет назад возникли, когда я еще был студентом. Значит, это где-то середина 70-х.
Ну, у вас это не первая ваша работа о Шекспире?
Это не первая работа, но первая книжка. У меня до этого были доклады, научные какие-то статьи. В основном это были доклады на шекспировских и театральных семинарах в 70-е годы в Москве, в МГУ и в ЦДРИ.
Педагоги опытные говорят, что ребенок всякий – это чистая лотерея. И как разворачивается талант у того или иного ребенка, совершенно непонятно. Как вас повело вдруг на Шекспира?
Очень просто. Это дело было году в 62-м, наверное, когда вышел знаменитый фильм Козинцева «Гамлет». И меня туда повели родители. Я учился, наверное, во втором или в третьем классе. Точно не в четвертом, потому что это было... В кинотеатре «Сад и Эрмитаж», рядом с каретным рядом, где я родился. И с тех пор мне стал сниться этот поединок Гамлета с Лаэртом. Понимаете? Mm-hmm. И вот так произошло, что уже будучи студентом первого курса Института иностранных языков в Москве, я занялся Шекспиром. Сначала не мог читать совершенно по-английски. У меня было 2 текста, русский и английский. И таким образом я это дело освоил. И решил написать диссертацию. Вот к 5-му курсу уже была готова. И диплом... о Гамлете, и диссертация. Попал в заочную аспирантуру.
Это все вот и осело в какой-то библиотеке, которую следующий интеллигент через два столетия отыщет.
Наверное.
Я только не могу не вступить ровно на одну секунду и сказать, что фильм «Козинцев», может, и был знаменит на свое время, но более идиотской сцены, чем та сцена, в которой Гамлет выкрадывает письмо, если вы помните, в каюте, там так лампа, значит, качается. Mm-hmm. И это был такой бред, что я, даже будучи сравнительно молодой, просто начала кипеть злость. Единственное, что в этом фильме была эта музыка. И Смоктуновский, который сидел под скалой, значит, и так медленно-медленно читал письмо. Музыка действительно была хорошая.
Кто сказал музыка? Звучит музыка. Дмитрий Шостакович, «Дуэль и смерть Гамлета». Можно, конечно, подходить с литературоведческой точки зрения и говорить, что это многоплановое произведение, и именно этим объясняется его популярность в различных культурах и различных поколениях. Ведь о Шекспире написано исследование, видимо, совершенно невидимо. Уже не говоря о российском шекспироведении, которое очень богато этими трудами, есть во всех основных европейских странах, и вы сделали свой вклад. Что, как вы это объясняете? Там есть какая-то неизбывная тайна в Шекспире, там какие-то бесконечные загадки, это целый отдельный мир, который хочется расшифровать. Это как, я не знаю.
Это совершенно бездонная вещь, потому что Шекспир – гений. Как каждый гений, он создает произведения совершенно бездонные, загадочные и притягательные для всех поколений. О Шекспире не просто написана тьма работ. Каждый день, каждую минуту на интернет поступает новое исследование о Шекспире. Существует гамлетовский сайт, называется «Гамлет-навигатор». Пожалуйста, его можете за деньги, бесплатно, так или сяк. Буквально каждую минуту у вас новое исследование о Гамлете. Каким-то притяжением обладает эта пьеса, наверное, как любое великое произведение.
Ну вот, и вы, значит, вместе с вашим соавтором, кстати, вот тут хорошо бы рассказали, кто соавтор, вы, значит, замахнулись разрешать загадки.
Лена, не замахнулись, ударили уже.
Ну ладно, ладно.
Замахнулись на самого Вильяма.
Нет, на Вильяма нет, а пытались решить ряд загадок, скрытых в этой пьесе. Но о них, подождите, расскажите нам, кто соавтор.
Соавтор Евгений Славутин, профессор, кандидат физико-математических наук по своей прошлой жизни, один из крупнейших в Советском Союзе был специалистов по диофанту.
Это кто такой?
Диофант-математик.
Математик.
Диофантовое уравнение, да.
Диофантовое уравнение, но в этом я ничего не понимаю. Да, да. Значит, и наша работа над не только Гамлетом, но над целым корпусом текстов и русской литературы, и английской литературы, и других вещей, продолжается это все года 71-2. И дружба наша, и сотрудничество. Ну, последние годы это все по телефону, с тех пор, как я стал жить на родине Гамлета, а он остался главным режиссером театра МГУ. Но в основном это по телефону.
Книжку-то вы не по телефону писали?
Книжку не по телефону, но, вы знаете, это как с Ильфом и Петром, когда их спрашивали, как они писали «12 стульев и золотой теленок», что один писал, второй сторожил рукопись, чтобы не сперли соседи. Да, ну, да. Примерно так.
Жена, я знаю, как у вас ворчит. Опять о Гамлете по телефону.
У него жена ворчит, у меня нет.
Есть несколько вопросов, которые вы попытались разрешить. Естественно, книгу в 200 с лишним страниц здесь не перескажешь, но какие-то загадки в пьесе, какое-то там тройное это дно, которым, так сказать, Шекспир славится, вас привлекли, и вы попытались разрешить, и как следует из книги, успешно разрешили некоторые
Ну, хочется надеяться. Я начну не с Гамлета, может быть, пример более такой близкий нашим радиослушателям. Вопрос, кто, как умерла Дездемона? Ну, вам любой человек... В Отелло. Трагедии Шекспира. Ну, практически любой вам человек скажет, что...
Рассвирепело и задушило.
И задушил Дездемону. Ну, ничего же подобного в пьесе не написано. Абсолютно. Ничего он никого не... То есть она умерла не от того, что он ее задушил. Он ее пытался придушить. Душил, но не додушил. Она потом трепыхалась. Входит другой персонаж, начинает разговор с Дездемоной. Представляете, после того, как он ее задушил. Но на самом-то деле он ее ножичком прикончил. Вот и все. А когда ее спрашивают, что произошло, она говорит, я сама. Речь идет о двойной смерти. Это просто один из приемов, который во всех пьесах Шекспира. Двойная смерть, мнимая смерть и так далее. Так же, как в Гамлете. Теперь возвратимся к Гамлету. В Гамлете есть несколько вопросов, которые на протяжении всей истории уже многовековой шекспироведения пытаются разгадать. Вот Гамлет, когда приезжают бродячие актеры, предлагает им сыграть пьесу «Убийство Гонзага» и спрашивает, могли бы они сделать добавление, вставочку небольшую к этому «Убийству Гонзага», если бы он дописал дюжину или 16 строк. Вот вам одна из загадок Гамлета. Дописывает он эти строки. То есть никакого упоминания об этой дюжине или 16 строках больше нигде в пьесе нет. В этой книжке мы попытались ответить на вопрос, то есть, грубо говоря, просто найти эти строки. Есть там эти строки. Это действительно тот монолог, который читает Луциан. Весь вопрос в том, что там не дюжина или 16 строк.
А 6, да?
А всего 6. Угу. Но спектакль-то прерывается. Там было дюжина или 16, но мы слышим, и зрители в Шекспировском театре слышат только 6 строк.
А потом король встает.
Потом король встает, но куда делись эти 10 оставшихся, или сколько там остается, да? И их мы пытаемся найти. И есть эти строки, и есть продолжение этого спектакля, и оно есть в комнате Гертруды, когда с ней беседует Гамлет. Это продолжение мышеловки. Вот разыгрывается мышеловка, там идет убийство Гонзага, монолог Луциана, который прерывается, но все прерванное должно иметь продолжение у Шекспира. Прерываются все спектакли, спектакли в спектакле, как это называется, но они продолжаются. Ведь с чего начинается сцена разговора Гамлета с Гертрудой в ее комнате, где подслушивает Полоний.
И где он убивает.
Да, что там происходит? Он убивает этого Полония. Да? То есть мышеловка прерывается на том, что Луциан вливает яд в ухо спящему королю.
На сцене.
На сцене, то есть на убийстве. Причем кто этот? Племянник короля. А кто у нас племянник короля? Племянник короля ведь Гамлет. И Клавдий видит предвестие собственной гибели от руки племянника короля от Гамлета. Он не потому встал, не потому он прерывает этот спектакль, что Гамлет показывает ему там совершенное им прошлое убийство. Убийство старого.
Не совесть его замучила, да?
Ну, он прекрасно понимает, что парень умный, и, наверное, он догадывается, да? А тот ему черную метку посылает. А вот вам Луциан. Некто Луциан – племянник короля. Причем здесь вообще племянник короля? Никакого племянника короля в убийстве Гонзага в старой итальянской пьесе, которую играют эти бродячие актеры, нет. То есть это явное указание, это черная метка по всем законам рыцарской чести.
И это то, что, по вашему мнению, дописал Гамлет, для актеров.
Для актеров. И когда прерывается эта мышеловка, то она продолжается в комнате Гертруды, событийно с того же, с убийства, которое и совершает племянник короля, только уже не Луциан, а Гамлет, и убивает фальшивого короля. А добивает он уже не фальшивого в конце, в финале пьесы, а добивает он уже Клавдия, то есть настоящего короля. То есть мы видим, что сюжет 3 раза повторяется. Один раз на сцене реальной, потом в комнате королевы, и, наконец, в финале, после дуэли Гамлета с Лаэртом, подстроенной королем как ловушка для Гамлета, он добивает короля. То есть 3 раза, с 3-й попытки.
глубина такая пьесы говорит о том, что уровень понимания психологии человека в то время, во всяком случае в актерской среде, где родились все эти произведения, был довольно высокий. То есть весь интеллектуальный потенциал человека уходил тогда на интриги и на разборку взаимоотношений. Потому что высокой технологии не было, условно говоря, компьютеров не делали, паровозов не изобрели, и все, так сказать, все было вокруг того, кто как расшифровать действия другого. Мне это удивительно еще потому, что любой человек, приехавший в Лондон, может сходить на южный берег Темзы, посмотреть на театр «Глобус» и из обыкновенных туристических описание этого места, узнать, что театр стоял в самом что ни на есть порочном районе Лондона, что вокруг него стояли бордели, что рядом с театром был цирк, где травили медведей на цепи, где по улицам шлялись, извините за выражение, вот древнеанглийские девки в расхристанном совершенно виде, что это было место совершенно какой-то вертеп, грязные улицы. Публика, приходившая в театр «Глобус» в середине, в этом партере, стояла, лузгала орехи и кидала себе там под ноги, потому что целый даже пол из этих ореховых скорлупок поднимался там время от времени, его надо было убирать. То есть это говорит о том, что время было крутое, что публику нужно было держать, просто вот не отпуская. И, видимо, вся эта технология шекспировских пьес родилась тогда из-за просто необходимости держать публику, из-за необходимости остросюжетной и какой-то взаимодействия с народом.
Так вот вам подлинно народный театр. Есть описание исследователей и современников о том, что зрители в театре, вот именно эта простая публика, там были и матросы, и какие-то преступники и английские, староанглийские девки, они настолько сопереживали этому действию, это было вот то, что мы читаем о греческой трагедии, да, это переживали полный катарсис, то есть их настолько заводило действие на сцене, что они участвовали иногда в этом действии, то есть они вмешивались, скажем, когда происходила дуэль между Гамлетом и Лаэртом, условно говоря, дуэль, то публика делилась на, так сказать, тех, кто поддерживал Гамлета, тех, кто Лаэрта. Они начинали драться уже в самом партере. Партер выглядел иначе, это просто было земляное, так сказать, покрытие, там ничего не было, ни стульев, ничего.
Так то стульев-то есть, нет и сейчас.
Да, стульев и сейчас нет, да. Ну, вот в «Глобусе». Я имею в виду, что в обычном театре, конечно же, есть стулья. Что-то есть мистическое в шекспировских пьесах.
Для того, чтобы почувствовать дух времени, давайте послушаем музыкальное произведение, записанные в стиле того периода.
In youth when I did love me, thought it was very sweet. To contract her the time for my behoved, me thought there was nothing amet. But age with his stealing steps hath clawed me in his clutch. And hath shipped me into the land as if I had never been such. A pickaxe and a spade for and a shrouding sheet. Oh, a pit of clay for to be made for such a guest is meet.
Ну, песнопение, так сказать, в стиле того периода, того времени. Мы ожидали услышать какие-нибудь лютни или еще что-нибудь такое древнеанглийское, но услышали просто вокал, который из-за своего акцента вполне может нас отнести в тот период. Тут самое, конечно, время заговорить, кто был кто, и вообще написано Шекспиром это или нет, и что о нем известно. Сколько я не встречал российских шекспироведов, они все с блеском никелевым в глазах говорят мне, что тот человек, который написал пьесы, и тот человек, каким, судя по биографии, был сам Шекспир, это как бы две разных личности. И тот человек, который был Шекспиром, таких пьес написать гениальных и глубоких не мог. Там, вы знаете, как исследовавший Шекспира человек, там есть миллион отсылок и географии, и к Италии.
Ну, вы сказали, что все вам говорят.
Ну, не все, но я несколько человек.
Ну, какой
человек.
Там все? Сейчас есть такие фанатики, конечно, среди них, конечно, господин Гелилов, который издает книгу за книгой.
На меня наибольшее впечатление произвел Шендерович, кстати, который в частной беседе со мной перед своим концертом, он занимался переводами много лет, он мне очень убедительно все изложил насчет второй там лучшей кровати и прочее.
Завещание, вторая лучшая кровать.
Хорошо только вспомнить, что на самом деле эти разговоры до того, как у России это стало таким модным, и Гелилов включился в это дело, об этом писали на Западе немыслимое количество людей, немыслимое количество раз. Так что это история старая и никогда, видимо, не кончится.
Но она докатилась до России, уж там-то за нее взялись.
Ну, две распространенные версии бытуют уже очень много лет среди шекспироведов, тех, которые занимаются проблемой авторства пьес, которые мы знаем под именем, изданы под именем Шекспира. Значит, это Фрэнсис Бэкон. Там включились уже и криптологи, и кто угодно. Значит, и второй — это граф Рэтланд. Вот, кстати, считает автор книги Гелилов, что это граф Рэтланд. Да. Это не новая теория, там приводится много интересных фактов. Книга похожа на детектив. Но, скажем, для нас в этой книге совершенно не важно, кто писал, был ли это, так сказать, вот тот Шекспир, которого обзывают малограмотным, что он вообще ни одной книги не имел, никогда читать не умел и так далее, и так далее. Значит, речь идет о том, что есть тексты, есть великие тексты. И нет сомнения, что...
Кто-то их написал,
один человек. И понятно, что некоторые пьесы написаны несколькими соавторствами, но большинство главных трагедий, комедий написал один человек, Вильям Шекспир.
Я тут вспоминаю историю про Венечку Ерофеева, который написал лучшие свои произведения, живя в бригаде железнодорожников. Они с утра уходили пути чинить, а он им что-то сочинял для того, чтобы вечером повеселить товарищей. Еще один эпизод. Лучшие произведения, скажем, свои Гребенщиков из «Аквариума» написал в тот период, когда в субботу была встреча с друзьями, и без новой песни появляться было неприлично. То есть самые настоящие глубинные истоки творчества в том, что делается для внутреннего круга. И для меня тот факт, что Шекспир был частью труппы, которая конкретно занималась вот этой вот славистикой на сцене, которая разыгрывала все интриги и которая понимала технологию этого дела, может быть, как ничто другое, наталкивает на мысль, что он мог быть, и он стоял у истоков этого актерского всего, этой кузнечного ремесла. Он-то, может быть, и мог это сделать.
Сева, можно я вам расскажу, как я один раз повез кого-то, уже не помню кого, в Стратфорд на Эвоне. Дело в том, что Стратфорд на Эвоне, родина Шекспира, это одно из самых туристских мест Англии. И там есть уже джентльменский набор, так сказать, там место рождения, там коттедж Энн Хаттэуэй и так далее. И вот как-то получилось, этот коттедж Хаттэуэй, он далеко от места рождения. И мы устали и взяли такси. Взяли такси поехать, значит, обратно в центр города. И таксист совершенно так нормально, как будто, так сказать, это... Говорит, вот видите, тут пивная. Да. Вот, узнаете, он здесь очень часто во второй половине дня сидел, после вечернего открытия, после второго открытия сидел и все время чего-то чиркал на бумаге. Я не думаю, что за человек? Понимаете? В Стратфорде это он не потому сказал, что он это выдумал. В Стратфорде это вот...
Он никогда в Стратфорде ничего не чиркал, добавим сразу же.
Вот именно. Но, конечно, но это все для туристов, так сказать, уже вот такое вот предание.
Сейчас у них катастрофа около дома Энн Хэтэуэй, вы, может быть, слышали на днях, потому что вдруг в Стратфорде решили возить туристов на двухэтажных этих автобусах, знаете, туристских. И они сейчас самый разгар туристского сезона, и они, значит, ездят сейчас, представляете себе, каждые 10 минут.
Ну, конечно.
Значит, люди, которые живут на улице,
страшно,
которые примыкают этот самый коттедж, они сошли с ума, потому что какая-то женщина рассказывает, я сижу в саду, что называется, никого не трогаю, читаю книжку, а они со второго этажа автобуса
смотрят
на меня все время смотрят. Значит, они теперь как-то заключили компромисс, и автобус ездит раз 20 минут. Ну, вообще полный кошмар, люди просто в суд скоро обратятся.
Там вообще нашли трубки, которые пахнут марихуаной. Причем трубки времен Шекспира. Это, ну, шумевшая история, она была во многих английских газетах. И таким образом теперь пытаются объяснить тайну шекспировских образов вот галлюцинаторными явлениями, которые вызывали эти трубки. Но якобы баловался, вы понимаете, он этим зельем.
Исследователи эти, видимо, сами марихуаны никогда не курили.
Ну, этого я не знаю, но, понимаете, вот объясняют полет фантазии гения, это марихуана, это теория, понимаете, но растет число наркоманов во всем мире каждый день. Вот в Лондоне растет. 400 банд, вот вчера в газетах было, которые наркотиками торгуют, а драматургов таких
но
нет.
Но объяснение явлений, исходя из современности, это уж давно известное дело. Когда рыли Суэцкий канал в прошлом веке, то тут же открыли каналы на Марсе. Это известно. Да, да, и вот сразу, значит, каналы на Марсе. И так далее. Таких примеров очень много. И поэтому, конечно, сейчас вот марихуана в повестке дня. Ага, давайте, значит, курил Шекспир марихуану.
И вот тут мысль Леонида Владимировича я хочу подхватить, потому что мы Шекспира понимаем с точки зрения современной театральной технологии. Когда труппа разбирает мотивацию героев, садится, читки делает, долго репетирует, разводят мизансцены, вешают декорации и выходят в бой. Мне довелось тут через всякие актерские каналы несколько лет назад войти в круг, внутренний такой круг небольшого общества оригинального Шекспира. Это актеры, которые ближе всего как бы стоят к этим первоисточникам, и они пытаются воссоздать технологию этой игры. Выяснилось, что шекспировские пьесы целиком в момент их написания не существовали, что они были расписаны на куски, завернуты в ролики, и их выдавали каждому актеру только для премьеры. Он выучивал свою роль и предыдущие три слова.
Отсюда ролл. Ролл и роль.
Самое интересное, что билеты на премьеру стоили почти в два раза дороже. Почему? Потому что никто не знал, как действие повернется. Никто не знал, какие будут мизансцены. Никто не знал, как актер отреагирует на действия другого актера. И это наиболее соответствовало непредсказуемости самой жизни. И вот эти премьеры стоили и ценились очень дорого. Я присутствовал на части пьесы, где вот также актеры собрались за полчаса. Они на лесенке постояли, друг на друга посмотрели. Было просто ясно, кто откуда выходит на сцену и кто, так сказать, после кого там что говорит. И, естественно, из-за обыкновенного актерского страха, из-за притока адреналина, из-за желания как-то компенсировать возможную свою неловкость на сцене, они все играли с потрясающей энергией. И это было настолько удивительно, что я человек, в принципе, проболевший театром в свое время и потом театр не взлюбивший на долгие годы, не мог от этого дела оторваться. И я к чему это все рассказываю? Что контекст существования шекспировского театра совсем отличается от нашей современности. И вот эти мелочи можно понять, только пощупав все это руками. Условно говоря, если вы придете в театр «Глобус», то вы увидите на стенке список спонсоров. Около 230 международных компаний спонсировали строительство этого театра. А что было во времена Шекспира? Бригада плотников воздвигла всю эту штуку за 3 месяца.
Да-да-да.
Перенесла один театр, другой на другом берегу реки. Вот вам и все. Топор, понимаете, и веревка для вязания соломы.
Еще раз следует, что, может быть, нужно забыть о желаниях Шекспира и заставить нынешнего викария церкви в Стрэтфорде взломать, так сказать, его могилу, потому что вы знаете, что Шекспир написал это четверостишье, в котором говорит, пусть будет проклят тот, кто потревожит мои кости. А легенда гласит, что все рукописи Шекспира лежат в этой могиле. Да. И до сих пор викарии одного за другим шекспироведы все их на коленях умоляют, да давайте откроем могилу и посмотрим уже, наконец, и решим все эти проблемы. А те говорят, не можем, потому как вот будет проклят тот. Так вот, может быть, нужно взломать, наконец, и все проблемы решатся.
Да. Уверен, что только еще больше будет тайн.
Ну, такой серьезный разговор надо увенчать музыкальным отрывком Чайковского. В беседе с нашим гостем Владимиром Пимоновым мы сделаем перерыв, потому что у коллег есть рубрики, и они их хотят вам доложить. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
В Лондоне порой происходят самые невероятные вещи. В самом центре города, недалеко от Риджинс-парка, в маленьком переулке, на крыше одного из домов поселилась пара чаек. С виду они совершенно обыкновенные, но, похоже, в одной из своих прежних реинкарнаций они были сторожевыми псами. Потому что они, видимо, твердо убеждены, что их жизненная задача – защищать местных жителей, причем обитатели не только дома, на крыше которого они живут, но и всей улочки, например, от визитов почтальона или мусорщиков. Дело дошло до того, что почтовое управление развесило в переулке объявление, предупреждающее об угрозе. В объявлении, в частности, отмечается, что чайка день ото дня становится все смелее и нападает на любого чужака, осмелившегося появиться на улице. Почтовые работники обратились с мольбой о помощи к Королевскому обществу защиты животных, надеясь, что то отыщет какой-то выход. Пока что они сообщают жителям переулка, в каком месте на соседней улице для них будут оставлять почту. Жители, правда, встретили это объявление в штыки. Они напомнили, что чайки только кружатся низко над головой пришельцев, выглядят угрожающе, издают мерзкие крики, но никого пока ни разу не клюнули. Престижённое почтовое управление признало, что решение о прекращении доставки почты было преждевременным, и доставку возобновило. Но разносит письма не местный почтальон, который честно признается, что до смерти боится чаек, а его начальник, которому тоже страшно, но положение обязывает. Строители и электрики, работающие в переулке, тоже чувствуют себя весьма и весьма неуютно. Своих постов они, правда, не покидают, но трудиться приходится с оглядкой. И хотя до сих пор пострадавших действительно не было, но ведь кто знает, что взбредет в голову свирепой чайки в следующий раз. Все это выглядит, говорят жители переулка, прямо как сцена из хичкоковского фильма «Птицы».
Я так что хотел сказать. Да? Да, конечно.
Но только их две тут, а не много. Некоторые жильцы уже поговаривают о том, что хорошо бы птиц пристрелить, потому что, ну, просто нет от них никакой жизни. Поднимаются они и начинают орать в 5 утра с восходом солнца, и о сне уже не может быть речи. Правда, нет худа без добра. Общая угроза сблизила обитателей улочки. Я здесь живу уже 15 лет, признается один из них, и только сейчас впервые по-настоящему познакомился с моими соседями. Ну, а теперь, если по-честному, никакая реинкарнация тут ни при чем. И охраняют чайки отнюдь не местных жителей, а свое собственное потомство, появившееся недавно на свет. До этого они свили себе гнездо и жили спокойно, никого не трогая. А теперь им, видимо, кажется, что каждый чужак приходит на улицу, чтобы покуситься на их птенцов. И если формулировать проблему в рамках модной нынче терминологии, в этом лондонском переулке столкнулись 2 неотъемлемых права. Право человека на спокойную жизнь и право животного на защиту своих детей. Королевскому обществу защиты животных придется сильно поломать голову, решая эту проблему.
Тут мне вспоминается эстрадный номер, который мы с моим сыном Ренатом придумали много лет назад. Он был маленький, растрепанный мальчик. Все время носки у него сползали, чулки, и болтались по полу 30 сантиметров от ноги. Я выходил вперед, и он вставал рядом, и я начинал песню. «Плещут холодные волны, бьются о берег морской». И он говорил «пш-пш». «Носятся чайки над морем, крики их полны тоской». И тут растрепанный мальчик с длинными чулками говорил «бя!» И номер заканчивался.
Лондонские чайки совершенно чудовищные, ведь они же летят не от моря, а от Темзы. И вот наш дом все-таки в нескольких милях от Темзы, и они упорно до нас долетают. Это просто невероятно совершенно.
Вы знаете, что крик чайки доносится очень далеко, и я теперь принял это на вооружение. Если мне надо докричаться до, скажем, родственников в окне, я им кричу «бе!», и они тут же высовываются.
Они гораздо более мерзко кричат всего, я должна сказать.
Ну, я буду над этим работать, Анечка, я обещаю.
Я их ненавижу. Мы одно время кормили на крыше, у нас крыша соседнего дома, как бы несколько ниже нашей. И зимой, когда птицам приходится тяжело, мы на эту нижнюю крышу, как бы, да, кидали всякий хлеб, и туда слеталась масса всяких птиц. Но в основном это были воробьи и голуби. И было очень забавно наблюдать, как они друг у друга, значит, эти крошки выцарапывали. Но когда приближалась с дикими вот этими воплями мерзкими хоть одна чайка, их всех как ветром сдувало. Мы просто перестали их кормить, потому что этих мерзких тварей... Извините.
Но слушателям глубоко сухопутных районов, вроде Ставропольского края, нам наших страданий не понять. Нет. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
8 сентября 1826 года, 175 лет назад, Пушкин, вызванный из Михайловского, был принят в Москве царем Николаем I. Беседа продолжалась 2 часа. Мы все учили в школе, что на вопрос царя, где бы он был, если бы оказался в Питере 14 декабря, в день восстания декабристов, Пушкин ответил: «На Сенатской площади». Учили мы и фразу, будто бы сказанную Николаем: «Я сам буду твоим цензором». Но почему-то не говорили нам, что после беседы Николай I сказал: «Я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России». 8 сентября 1831 года, 170 лет назад, российские войска под командой генерала Паскевича ворвались в Варшаву и окончательно подавили независимость, провозглашенную польским сеймом 25 января того же года в результате народного восстания. Потом поляки восставали еще и еще. В 1846, 1863, 1920, 1944 годах, в 44-м это против гитлеровцев, в 1956, 1970 и 1980 годах. Это уже движение «Солидарность» и военное положение 81-го года. Нынешняя свободная и независимая Польша поистине завоевала свою свободу и независимость. 8 сентября 1941 года, 60 лет назад, гитлеровские войска замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда, как он тогда назывался. Блокада длилась 900 дней, в ней погибли многие десятки тысяч человек, в том числе мой отец. 8 сентября 1951 года, 50 лет назад, Соединенные Штаты и другие союзные державы подписали в Сан-Франциско мирный договор с Японией. Но Советский Союз договора не подписал, и теоретически даже сегодня еще находится с Японией в состоянии войны. Стоит напомнить, что Советский Союз не воевал с Японией до 1945 года, а, напротив, имел с ней договор о ненападении. В нарушение этого договора Сталин объявил войну Японии 8 августа 1945 года, через 2 суток после того, как американцы взорвали атомную бомбу над Хиросимой, и успел к дележу добычи, получил Южно-Курильские острова. 9 сентября 1951 года, 50 лет назад, китайская армия вторглась в Тибет, который был объявлен провинцией КНР. Религиозный глава Тибета Далай-лама изгнан из страны. Народные волнения подавлены силой. Это почерк Мао Цзэдуна. 11 сентября 1971 года, 30 лет назад, умер пенсионер Никита Сергеевич Хрущев. В советских газетах дали короткую заметку на 3-й день после его смерти. И то, возможно, потому лишь, что весь мир о нем шумел. Хрущев был сталинским подручным. На его совести много жестокостей. Но после смерти Сталина в 1956 году он совершил исторический подвиг. Рассказал о трагедии сталинизма. Его речь была секретной только для делегатов 20-го съезда КПСС, но она сразу стала общим достоянием и, можно сказать, выбила первый камень из-под чудовищного сооружения сталинской диктатуры. Среди неисчислимых последствий 20-го съезда и Венгерская революция, и польские волнения, и массовый выход людей из коммунистических партий всех стран, и оттепель в России, которую заговорщикам, свергнувшим Хрущева в 64-м году, так и не удалось опять полностью заморозить. 12 сентября 1921 года, 80 лет назад, родился талантливейший польский писатель-фантаст Станислав Лем. Он, по-моему, единственный представитель этого жанра, обладающий блистательным чувством юмора. Кто читал, скажем, «Звездные дневники» Иона Тихого, тот сразу рассмеется, если я напомню про жуткое непробиваемое чудище Курдля на планете Энтропии, Курдля, на которого охотятся изнутри. Охотник с бомбой в руках, посоленный и приперченный для вкуса, сидит под кустиком и ждет. Курдль глотает сразу. Правда, он может нечаянно чихнуть, а на свете есть мало охотников, переживших чихание курдля. Но если заглотает нормально, то вы оставляете внутри бомбу и выходите естественным путем. Это просто один из тысяч примеров. Читайте Станислава Лема, а мы сердечно поздравим его с 80-летием. Последняя годовщина недели. 14 сентября 1321 года, 680 лет назад, в Равенне, в возрасте 56 лет, скончался величайший поэт итальянского возрождения, прозаик, теоретик литературы, философ и политический мыслитель Данте Алигьери. Его божественная комедия «Жемчужина в сокровищнице человечества», трехстрочные стихи Терцины Данте великолепно звучат и на русском языке. Данте женился в 20 лет, но через всю жизнь и всю поэзию пронес идеальный образ Беатриче Портинари, которую впервые увидел и полюбил, когда ему было 9 лет. Она героиня нескольких произведений Данте, она в божественной комедии показывает ему рай. Не очень многие на Земле читали Данте, но его образы и афоризмы знают почти все. Достаточно напомнить название романа Солженицына «В круге первом». Это ведь круг Дантова ада. Или мрачные слова «Оставь надежду всяк сюда входящий».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Владимиром Пимоновым, который написал книжку «Загадка Гамлета». Но я хотел бы о фамилии его поговорить. Меня предупредили, что он Пимонов, а не Пименов или не Пименов. Именно «О» стоит в середине его фамилии. И он, как лингвист и, так сказать, этимолог, и все, что связано с лингвистикой, знает, почему стоит в середине буква «О», и вообще всю этимологию этих Пименовых знает, и Пименов.
Ну, я узнал это очень поздно, на самом деле, когда был студентом и сдавал зачет по лингвистике. Был у нас доцент Шайкевич, которому я сдавал этот зачет в ИНЯЗе. Он меня просто спросил один вопрос. Не нужно никакого билета на этом зачете. Вот происхождение твоей фамилии, почему она пишется через «О». Вот. И тогда мне пришлось напрячься и сообразить, что фамилии такой действительно быть не может в русском языке. Фамилия должна быть Пименов. Вот. Это контаминация. Ну, наверное, какой-то пьяный писарь где-то, или, может быть, милиционер где-то когда-то, где-то в каком-то поколении, значит, записал букву «О». Вот. А фамилия происходит от слова «память». Это греческого происхождения. Парапельменон. Библейская. Где перечисляются, так сказать, имена. Это память. Эмен, мнить, мнемония или мнемония и так далее. Вот отсюда эта фамилия. Отсюда же и летописец Пимен. Да, ну почему он Пимен? Потому что он память истории. Он поэтому и летописец, и все это записывает. Он неспроста Пимен. Вот отсюда фамилия Пимонов.
Да, вот греческий-то мы, наше поколение, конечно, уж не застало, а сейчас его, видимо, опять начинают в школах преподавать. Оттуда-то все и корни. Я, понимаете, проживший неизвестно сколько лет, приехал в Грецию и умилился, увидав слова «сахар», «кукла», написанные греческими словами.
Ну, что вы, это...
«Трапеза».
«Трапеза». А увидев паром, который возит на острова, который называется «метафора».
«Метафора» — это...
Гениально совершенно.
«Метафора» — это вообще уличное движение, это метафора.
«Метафора» — это перевозка.
Перенос.
Перевозка.
Ну да,
перевозка. А еще лучше полемика. Знаете, что полемика? Это война.
Да, полемика это война. Да. Мавр это черный. Да,
я спросила уже потом, когда я увидела, что полемика это война, я вернулась в Лондон и спросила человека с нашей греческой службы, а как по-гречески полемика?
Угу.
Ну, полемика война.
Да.
Он, надо сказать, долго думал. И потом я до сих пор не знаю, сказал он правду или нет. Он сказал полемикос.
Может быть, да.
Ну, мы давайте вернемся к вам и к вашей судьбе. Что происходит в Дании? Что вы там, чем вы занимались там последние энное количество лет?
Вот с тех пор, как я приехал, за исключением года на BBC, я работаю в одной и той же газете, она называется «Экстра Блад». Это такая вот газета, ее, наверное, можно сравнить в Великобритании с «Дейли Мейл». Это вот такая таблоидная газета, выходит она тоже утром, но считается вечерней. Так же, как таблоидная газета в Великобритании.
Ну, ведь я понимаю, что вы журналист, и как бы журналист, пишущий человек, может писать где угодно, но есть вопрос языка.
Да, я пишу по-датски. Пришлось вот как-то выучить датский. Да, я его не учил, на самом деле, он как-то сам пришел. Ну вот, знаете, как говорят, зайца заставить что-то делать.
Спички,
да?
Зажигать.
Спички, да, зажигать. Вот, значит, пришлось выучить таким образом датский, который стал лучше английского, как ни странно, потому что приходится не только говорить каждый день на датском, но и писать.
Вы пишете по-датски и без редактора идет в полосу или...
Ну, у нас есть это такой технологический вопрос. То есть, да, на самом деле нет как такового редактора, есть... секретари выпускающие, которые могут поправить какие-то буквы, заголовки, что-то переставить, или если неправильный стиль, порядок слов и так далее. Но, как бы, в общем, уже этой проблемы у меня особой нет, слава богу.
Ну, хорошо, Володя, и вот вы работаете в Дании, пишете по-датски, но душа-то ваша где-то еще в другом месте, потому что вы, значит, все время думаете, живете в Дании, думаете об одном англичанине.
Об одном англичанине?
Да, по имени Вильям Шекспир.
А, вы его имеете в виду?
Да.
Ну, эта страсть, знаете, не пропадают страсти вот у человека. Была страсть шахматы с юности, она осталась, или с детства даже. Была страсть к Гамлету или к Шекспиру.
А в шахматах ведь вы достигли значительных высот.
Ну, я играл когда-то, да, в отборочных соревнованиях к первенству СССР, к первенству Москвы.
Ну, в силу, ну, мастера играет.
Это все похоже. Ну, посильнее, наверное, Леонид Владимирович. Вот.
Скромно сказал гость.
Скромно сказал гость.
Подожди,
ну, по сравнению с тем мастером сейчас, наверное, да, советский мастер. Но советский мастер в силу нынешнего гроссмейстера ведь играл.
Ну, это очень трудно сказать, конечно, но мастера, конечно, мастер это было очень высоко.
Мастер был высоко, но по тем временам мастер СССР, его можно приравнять ко многим гроссмейстерам современным.
Что мастера получали по победам, а побеждать надо было сильных шахматистов.
Да-да-да. Ну, нет, очень советская шахматная школа, самое, сильнейшая, да, в мире. Тут нет, оставалось и, в общем, до сих пор остается, видите?
Конечно. Все иностранные светила, это все на самом деле поскреби их, оказывается, русские светила.
Ну, в основном, но, да, вся команда Соединенных, да, Штатов состояла из представителей, да, советской шахматной школы Израиля.
Единственный человек вклинился из Мадраса, Ананд, и все, я как-то сомневаюсь, я его знаю, я с ним знаком.
Ну как же, известный выпускник Дворца пионеров.
Вот, и все время мне хочется спросить его, в каком Дворце пионеров он учился в шахматы.
А на самом деле, какой советский, конечно, был институт насквозь, но побочные эффекты какие были благожелательные, благоприятные у Дворцов пионеров, у всей этой системы? Ну, да. Она ведь направляла вот эту юную энергию в нужное русло. Я иногда смотрю на состояние морали молодежи, тут преступности, и думаю, что если бы ввести систему домов пионеров, то
поздно.
Повсеместно. Поздно?
Нет, но все правильно.
Через 15 лет дало,
нет,
бы результат.
Но это работает, потому что вот в Бершеве, в Израиле, работает Леня Левант, который работал в Ленинграде, в свое время был тренером шахматным. И он приехал в Бершеву и посмотрел вот этих дворовых мальчишек, о которых вы говорите. И он просто понял, что это цель его жизни. Он создал... Сколько в Бершеве сейчас есть шахматных клубов, это нельзя себе представить. Более того, они уже выступают, его выученики, они выступают на серьезных международных соревнованиях, юношеских, я имею в виду, детских и юношеских. И это просто вот дворовая, так сказать, ну, преступность на очень мелком уровне, она просто исчезла. То есть тысячи бершевских ребятишек, которые еще не знали, что такое шахматы, они сидят и играют.
Нет, ну, шахматы в Советском Союзе, это было гениальное изобретение, и еще со времен там Сталина, потому что не требовалось никаких затрат. Вы понимаете, это самый незатратный спорт.
Это да, не то, что вот бассейны доска... строить.
Конечно,
надо.
Да, шахматы или, и, ну, часы порт, в крайнем случае, если
но это неправильно, Володя. Дело в том, что на шахматы именно выделялись очень большие средства. Нигде в мире мастер, а уж не говорю про гроссмейстер, не получал зарплату за то, что он двигает деревянные
это,
фигурки.
Да, Леонид Ильич, но Володя прав, потому что начальный капитал,
конечно,
начальные,
да,
затраты были ничтожные, а потом уже на эти вот единицы, которые выбивались.
Да,
наверное,
очень большие деньги, и валюта, и все, что...
Да я школьникам стипендию получал.
Вот, школьникам стипендию получал.
А в университете мы могли экзамены сдавать любое время, когда были вот в спортивных сборных. Ну, я была тоже там по другому виду.
Танечка,
только, да.
Прошу чистосердечно перед народом сказать.
Ой, я была очень большим человеком в настольном теннисе. А, почти в союзной сборной.
Ничего,
да,
себе выясняется.
Да, да.
Сидит,
да,
рядом и ничего не говорит.
Да, так мы могли, собственно, вот сессии же были железным делом в Советском Союзе, да, а мы могли сдавать экзамены в любое время. Нам все отсрочивали, все прощали, все.
Вообще все взаимосвязано. Вот, скажем, вот зашел разговор у нас о шахматах, а ведь это театр. черный, белый, разыгрываются пьесы, понимаете, двумя. Она в соперничестве разыгрывается, а ведь театр и возник таким образом. Что такое театр? Это была разгадка и загадка. Два соперничьих поэта читали друг другу стихи, в которых было нечто зашифрованное. И вот соперник должен был ответить. Вот вам, пожалуйста, театр. Так что, скажем, занятие шахматами или театром, или литературой примерно одно и то же. То есть все одно из другого вытекает. Так, кстати сказать, и журналистика. Вот мне пришлось заниматься расследовательской журналистикой, какие-то, знаете, политические комбинации, криминальный мир, то, что в журналистике, подчеркиваю, в журналистике называется русская мафия. Ну, другое, знаете, короткое нужно какое-то слово придумать, там, организованная преступность, русская мафия.
А в Дании есть организованная преступность?
Ну, да, конечно, есть, она есть везде, да. Нет, но так, дело в том, что ведь занятие Шекспиром, это, для меня это одно и то же. Это некая загадка, которую нужно разгадать. Вот вам загадка Гамлета, загадка какой-то там русской мафии, понимаете, все эти комбинации. Просто Шекспир намного интереснее и глубже. Потому что вся эта преступность, политика и так далее, ну, в общем-то, примитивна по сравнению с Шекспиром.
Единственное, что в Шекспире доказательства в текстологической самой структуре находятся, только порылся и нашел. А здесь вам приходится искать доказательства какие-то фактические, для того, чтобы можно было написать с полной уверенностью, кто там на кого поднял оружие.
Да, приходится искать доказательства, но прежде всего для суда, потому что это требование в журналистике западной. Вы должны выстоять суд, если человек, о котором вы написали, плохо, негативно или в чем-то его обвинили, может подать в суд. Ведь расхлебывать-то это редакции,
страховка
платить есть. Все эти, да, за клевету и так далее, не дай бог, это же страшно за клевету, понимаете, так репутацию испортишь газете.
Какие-нибудь есть дела, которые вы расследовали, о которых можно было бы сказать несколько слов?
Мне приходилось заниматься, вот скажем, вместе с сотрудничестве или в сотрудничестве с Олегом Антоновичем Гордеевским, который живет в Великобритании, потому что он, первая его командировка, он тогда еще работал советским разведчиком, впоследствии стал работать на англичан.
В Дании.
В Дании, да. То есть вся его судьба, вся его карьера, она началась с Дании. И, конечно же, он много знает об этой стране, знает блестящий датский язык.
Ну да.
Да-да-да, вот ну что, он же, своих агентов готовил, учил датскому языку.
Смотрите, сколько вы знакомы с ним, и первый раз
до
меня дошло, что он, наверное, знает датский, да.
Да-да, он и говорит по-датски, и читает, и замечательно совершенно. И вот как-то нас судьба свела с ним по-журналистски, и была серия публикаций о деятельности КГБ.
В Дании.
В Дании, да, за очень длительный период.
Так что... Но вы за бутылочкой пивка с ним по-датски в основном.
Нет, мы в основном, конечно, по-русски. Но приходилось изучать какие-то датские документы вместе, да.
Потрясающе. Ну и что, готовитесь вы что-нибудь новое по шекспироведению? Страсть, потому что былая ведь все равно остается. Куда ее девать?
Страсть остается, масса тем. Времени не хватает. Вот надо выбирать, наверное, между журналистикой и шекспироведением в итоге.
Вы что-то говорили, что очень вас стало интересовать Ромео и Джульетта.
Да не только Ромео и Джульетта. Вообще все пьесы Шекспира, они устроены примерно одинаково. Но масса пластов, вы понимаете, и метафора, и лексикология, и сюжет. То есть вообще материалы на несколько книг.
Что же, пусть шекспироведение станет для нас школой жизни. И от Шекспира, как говорится, освоив Шекспира, можно двигаться куда угодно. В журналистику, в расследование преступлений.
Даже математику.
И даже математику.
Там и цифры есть.
Поэтому, господа, читайте Шекспира и бережно относитесь к интеллигенции. А то она вас в истории не так пропишет. Мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Благодарим Владимира Пименова. Счастливо.